Каббала Лематхиль, страница 155. Порядок Ешивата Хевра. Сначала, когда собираются, должна быть повестка дня. То есть, каждый, в соответствии со своей возможностью, будет говорить о важности группы. То есть, какие выигрыши получит он от группы. И в соответствии с тем, что он надеется, что Хевра принесет ему очень важные вещи, то, что он сам не способен достать. И в этой же мере он дает важность группе. И это так, как сказали мудрецы. Цитата. Сказал Раби Шмалай: всегда сначала человек будет возвеличивать Творца, а потом уже молиться. Откуда это? От Моше, как сказано, что он обратился к Творцу, и написано, и написал, и потом увидит хорошую землю. А смысл, что нужно сначала возвеличить Творца, это так же, как в мире, что тот, кто что-то просит у кого-то, должно осуществляться два условия. Первое. Есть у него что-то, что я прошу. Например, богатство или возможности. Или он известен своим богатством и величием. Второе. Что есть у него доброе сердце. То есть, что есть у него желание давать другим. У такого человека есть возможность попросить одолжение. Поэтому сказали, всегда будет человек сначала возвеличивать Творца, а потом молиться. Это означает, что после того, как человек верит в величие Творца, что у него есть различные наслаждения, которые он может дать творением, и есть желание нести благо, тогда можно сказать, что он молится Творцу, что, конечно же, поможет ему, потому что его желание нести добро. Поэтому есть возможность их Творца дать ему то, что его сердце желает. И поэтому, может быть, молитва гарантирована, что Творец примет его молитву. И также, в ситуации любви между товарищами, прежде всего, когда собираемся, надо возвеличить товарищей их и важность каждого из товарищей. И в той мере, что определяет величие общества, в этой же мере он может почитать, уважать группу, а потом молиться. То есть, каждый должен проверить, проанализировать себя, насколько он дает силы ради группы. И тогда, когда видит, что нет у него сил сделать хоть что-то на благо общества, тогда есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы и желание заниматься любовью к товарищам. А потом ему необходимо каждому вести себя так, как записано в трех последних пунктах молитвы Шмона Эсре, 18. То есть, после того, как он упорядочил всю свою просьбу к Творцу, сказано в Зоаре, что в трех последних пунктах молитвы Шмона Эсре это у него будет похоже как будто бы на то, как будто бы Творец уже дал ему то, что он просил, и он уже ушел от него. Также и в любви товарищей должны вести себя таким же образом, что после того, как проверил себя и реализовал рекомендацию известную, чтобы молился, чтобы подумал сейчас, как будто бы его молитва принята. И сидит теперь в радости с товарищами, как будто бы все товарищи это как одно тело. И так же, как тело хочет, чтобы все его органы наслаждались, так же он хочет, чтобы все товарищи наслаждались сейчас. Поэтому после всех расчетов приходит время радости, любви товарищей. И тогда каждый должен почувствовать себя, что он счастлив. Как будто бы совершил сейчас великолепную сделку, что посредством этой сделки выиграл много денег. А так как это принято в мире, что теперь он поет товарищей. Так же и здесь. Каждому нужно, чтобы товарищ выпил и покушал пирогов. Почему? Потому что сейчас он счастлив. И тогда он хочет, чтобы и товарищи почувствовали себя хорошо. Поэтому должно быть, во время того, как собрание уже расходится, это должно быть в радости и на подъеме. И это то, что сказано, есть время Торы и есть время молитвы. Потому что время Торы – это состояние совершенства, что нет никакого недостатка. И это называется состояние правое, емин, как написано с правой стороны его огонь. А в то же время, время молитвы называется смоль, левое, потому что это место недостатка, это место, которое нуждается в исправлении. И это называется исправление килим. При этом состояние Тора, которое называется правое, там нет места для исправления. Поэтому Тора называется подарок. А принято так, что дают подарки тому, кого любят. И в мире принято так, что не любят тех, у кого есть еще нехватки. Поэтому время Торы, там нет времени, места думать об исправлениях. И тогда, когда уже оставляют собрание, это должно быть как в трех последних пунктах молитвы Шмона Эсре. И поэтому все почувствуют полноту. Рав говорит, мы видим также и здесь, что нужно пройти весь путь в подготовке к Ешиват Хаверим и на самой Ешиве, что нужно обнаружить прежде все нехватки, хисронот в отношении к группе и отнести их к себе, недостатки, а не к группе, и исправить их по отношению к группе, и потянуть группу в одушевлении своем, своим, чтобы поднять ее, поднять цель, достичь благодарности той, которая в конце молитвы. Ешиват Хаверим, продолжает Рав, она включает в себя весь процесс, который необходим, чтобы сделать из него кли для получения компенсации, вознаграждения. Невозможно забыть ни об раскрытии зла, недостатков, то, что, которые есть у нас, что не способны, не хотим, не можем, что ради этого мы собираемся вместе, что это в нас, и эти недостатки, они маленькие, мы их соберем, нехватки, потребности, соединим их с большими, правильными потребностями. И тогда через раскрытие правильного хисарона в правильном направлении уже чувствуем уверенность тем, что да, сможем с нашим хисароном обратиться в правильное место и так далее. А все целенаправленно, все должно быть от края, от раскрытия бессилия до раскрытия гарантии на 100%, что обещание на 100%, что мы находимся в состоянии в направлении к цели. И так каждый раз, на каждой ешиве, и так это накапливается. Есть вопросы? Гумник спрашивает, не ясно. Последняя строчка. Поэтому там, где во время Торы нет места для исправления. Рав говорит, Тора называется, что это тогда, когда уже получаем свечение свыше, получаем свет, светящий. И тогда, конечно же, нет места для исправления. Какое есть место для исправления? Свет наполняет келим. Нужно только прийти после этого к благодарности. Но ощущение кли внутри кли, это, собственно, само по себе благодарность. Да, Муша. Мы год назад сделали такую выдержку из этой статьи. Как это? Рав говорит, что прежде чем собираются, надо упорядочить важность товарищей, обозначить важность товарищей. Зачем я прихожу на собрание? Что дают мне эти никто, ничтожные люди? Что они хотят от моей жизни? Чего это я вдруг приземлился здесь? Да? И так далее. Издалека я должен при всем том пробудить себя, в себе, все эти вещи, не затуманивать их, а иначе ничего не получится у меня. Но целенаправленно я иду на собрание товарищей. Когда я держусь за эту точку, тем, что я готовлю себя к собранию, для этой потребности я начинаю копаться, зачем нужно это собрание. Почему? Потому что написано, в этот такой-то день мы собираемся, и я снова должен сжечь вечер. Я прихожу, потому что мне неприятно. Или я пробуждаю в себе желание. А если бы никто не пришел вообще и нет желания, я бы силой собрал всех. Это называется, что прежде чем собираемся, надо упорядочить важность товарищей, что без них я не достигаю цели. И не то, что без них. Что значит без них? Без того, что в них будет необходимость к цели, что их необходимость в этом, это мое горючее. Тогда я вижу, что если я не сделаю это раз в неделю, как минимум, и каждый день я потом буду пользоваться этим до следующего раза, то что же мне будет с этого? Что же со мной будет? Просто стирают тогда всю жизнь, и я пошел домой. Зачеркивать всю жизнь. Надо прийти к важности. Это называется упорядочить важность товарищей. Организовать. Почему я выезжаю? Есть же там еще такие статьи. Почему выбрал именно этих товарищей? То, что пишет Рабаш. То есть, второе. Надо сделать оценку на себе, насколько он дает силы группе. То есть, если это настолько так важно, и если это, конечно же, я понимаю, что без этого, я понимаю, что не будет у меня колеи для раскрытия Творца, для получения шхины, для наполнения шохена внутри шхины, и вообще, все, что я могу представить себе, да? Тогда, насколько это важно мне, насколько это необходима мне цель. В той же степени должно быть это необходимо и кли для этой цели. Не может быть, чтобы цель важна, а группа не важна. Это тогда просто нехватка понимания средств и цели. Правильно, цель — это Творец. Но средство — это там, где он раскрывается. Это исправленное общество, группа. Тогда, если так, тогда это кли. Кто может приготовить? Я? Или кто-то еще в группе? Или Рав? Или свыше? После мыслей и понятий я должен прийти к пониманию, что эти 100% это кли находится в моих руках. Если я не вложу в группу и не пробужу ее на 100% для создания этого кли, это не произойдет, то не произойдет с ними ничего. и я тогда должен быть уверенным, что на 100% я способен пробудить их на 100% на производство этого кли. И я тогда должен быть уверен в 100%, что если они не пробудятся на 100%, на 100% изготовления кли, то у меня нулевая надежда достичь цели. И это значит, что если я не пробужу их, я не достигаю цели. Если они не пробудятся от меня, они не достигнут цели. Я не достигну цели. Это должно быть взаимно. И это уже приводит меня к ощущению аравута. А бессилие от собственных сил. И я нахожусь в руках группы. И я не могу на самом деле и повлиять на них, и обязать их, и купить у них, приобрести у них этот аравут, чтобы они дали мне свое кли. Ни в чем, ничем в мире я не могу обязать их это, а только любовью. Единственная вещь, которая обязует их, даже если они сейчас не хотят. А в любви, любовью я обязую их любить меня. Вот. Если у них для этого есть точка, точка к цели. Вот так, таков закон любви. Если один начинает любить другого и давать ему, и он хочет получить взамен любовь, он придет к этому. 100%. Ты можешь взять также, даже в материальном, самую уродливую женщину и самый преуспевающий парень, если есть какая-то связь между ними. Но ведь мы же находимся в группе, что есть какая-то связь. Она может посредством того, что она дает ему различные подарки, отношения, все и все, может обязать его любить ее. Это значит, что дистанция, которая хоть какая будет, но если есть начало связи, тогда все грехи покроют любовь. Ничто не может устоять против этого отношения, от маленького по отношению к великому. Неважно, кто и что, кто кому. Так ты должен понимать, что если я не буду их любить на 100%, они не пробудятся и не дадут мне кли для достижения цели. И их пробуждение, оно на мне. Зависит 100% от моей любви по отношению к ним. Не зависит от них. Тогда уже отсюда есть у тебя уже страх. Люблю ли я их? Вкладываю ли я в них? Готова ли для них на все? Готов ли я отменить себя, избавиться от себя полностью, только служить им? Только, как закон любви. Если да, тогда гарантировано, что это произойдет в обратном направлении. То есть я не прихожу к ним в том, чтобы получить, я прихожу к ним, чтобы дать. Поэтому называется материальное товарище мое духовное. Я вижу его то, что я хочу давать ему, давать, это его материальное. А у меня это духовное. На это я получу духовные силы. И быть уверенным, что результат от моих действий будет получение аравута от них. Не любовь я требую от них. Любовь, если я потребую от них, то это будет как бы ради получения. Я требую от них аравут. Что значит аравут? Уверенность достичь Творца. Уверенность, это значит, что если они взамен мне дадут отношения за мою любовь, они дают мне в ответ уверенность, что я не думаю об этом мире. Как младенец, который находится в руках мамы, он не знает, где он находится. Он не знает ничего. Но у него есть некоторое такое ощущение, что он находится на месте. Ему не нужно заботиться ни о чем, волноваться, тревожиться ни о чем. Итак, если я даю группе любовь, я получаю взамен от них, от нее, такую силу, такое обещание, что я не думаю об этом мире. Это дает мне возможность отключиться от Него, оторваться от Него. Я действую в Нем. Все, но не важно, что тут происходит. Я полностью, весь мир мой. Или вообще не относится ко мне. Не важно, как сказать. Я не чувствую себя зависимым от Него. Я чувствую себя, что я только связываюсь с Творцом. Это то, что приобретаем уверенность, аравут. Третье, чтобы Творец дал силы и желание заниматься любовью к товарищам. Рав продолжает. Конец и начало должны быть связаны один с другим. Начинает с целью творения и заканчивает целью творения. Никакое мое действие не может быть успешным, если оно не начинается с Творца, который дает мне желание, силы, направление. И также подсознательно то, что Он дал мне, что я начал вот это все, и мне это представлялось, что это я начал. Тогда Он начал это, и поэтому я так чувствовал, и так я чувствую и думаю. А сейчас, когда я обращаюсь к группе, получаю от группы взамен уверенность тем, чтобы обратиться к Нему, я прошу силы от Него, чтобы всегда в каждом действии, как Бальсулям описывает на странице 63, что я, Творец и Тора связаны вместе в одной точке. Иначе действие неуспешное. Силы, за которыми я обращаюсь, и силы, с которыми я работаю, должны быть там внутри. Творец там на 100% действует. Если я не захватываю его, как младенец маму, чтобы она сделала... Что она делает? Тащит, показывает ему, что надо делать. Да, как детей, так, ну, маленьких детей. Вот такова форма, таков вид. Четвертое. Думать сейчас, как будто бы его молитва принята. И сидит в радости с товарищами. Думает, как будто сейчас молитва принята. Это значит, что Творец дает ему силы любить товарищей. И гарантированно за это он получит от товарищей аравут. И тогда он сольется с Творцом, а работа дает это условие, способность это. И тогда, если эта молитва принята, и Творец выполняет в нем это действие, тогда он сидит в радости с товарищами. Радость должна быть открыта в действии, как четкий результат от выяснения всего этого процесса. Иначе это будет радость лицемера. Каждый в соответствии со своей способностью будет говорить о важности товарищей, то есть какой выигрыш приносит ему группа, что сам он не способен достичь. Это значит, что все мы говорим сейчас о важности группы. Какой есть у нас тут клад, сокровище, что мы раскрываем Шхина, Малхут, вот это общее совместное кли, в котором обитает Творец. И если мы раскроем его, то вдруг мы обнаруживаем, что мы там, внутри этого, вместе с Высшим Светом. И что мы не способны сделать это каждый сам по себе, а каждый зависит от остальных и может обязать других только посредством своей любви, что все эти действия Творец выполнит. То есть мы поднимаем ман к Творцу общий, совместный, чтобы он сделал это действие через посредством нас, ради нас, чтобы соединиться с ним и быть как он. И шестое, что тогда, когда оставляем собрание, чувствовать полноту совершенства. То есть, если все это выполнили, как бы мы достигли цели на 100%, должно быть такое ощущение уверенности и радости, что уже как бы связались уже с конечным состоянием, которое имеет место, что он существует. Оно существует. И если мы не достигли его еще реально, в реальности, это значит, что нам есть еще сделать по пути. Но этот путь и сделать, выполнить действие, это уже величайшая честь, не меньше, чем постижение самой конечной цели. И Творец наслаждается именно от тех, которые находятся в пути и прикладывают усилия. И мы в этом доставляем ему наслаждение не меньше, чем достижение вознаграждения. И с такой радостью должны выйти с собрания товарищей. Это должно дать свет на всю неделю, действительно. И каждый тогда должен хоронить каждый раз, чтобы быть в свете и кли в этом вместе. То, что выясняем в процессе вот этих шести пунктов, это должно быть в каждом. Иногда, если он забывает и не может быть в этом, это должно быть вот то же ощущение, те же состояния жизни. Все? Это порядок собрания группы Ешивата Хевра. Хаим Зильберберг в процессе любви. Как можно почувствовать это? Как я могу возвеличить Творца и уверенность, что Он может ответить на мою просьбу? А потом я должен быть уверенным, что моя молитва принята. Как можно возвеличить? Зачем тогда молиться-то? Рав говорит, а сидур тфила это молитва, порядок молитвы. Это тоже не просто так написано, говорит Рав. Это написано как порядок внутренней работы человека. Тогда не смейся над молитвенником, что это представляет себе, что это молитвенник. Те, что это так, это молятся, так вот бла-бла-бла, это нормально. Но писали это величайшие каббалисты. Перед началом изгнания, в начале изгнания, в сознании знания, что будет изгнание, что мир, народ уже не может получить инструктаж от великих. Тогда, чтобы перед ним был правильный порядок работы. Что начинается с восхвалений, потом с просьбы, а потом благодарности. Как это? Благодарности. Удает. Точнее, Раф уточняет слово благодарности. Все, что написано в святых книгах, это святое. Это написано силой отдачи и говорится о ступенях отдачи. А то, что это не видится, так пока не видится. Придет. Да. Вопрос. Ицек, вы говорите, что надо дать товарищам любовь и получить взамен. Что значит, если я не даю любовь, что я получу взамен? А что тут есть? Рав переспрашивает, что тут есть? Если я дал тебе любовь, так где равут? Ицек продолжает, какая-то помощь, какая же это любовь? Рав спрашивает, какая это любовь? А ты вообще ты привык любить без всяких, что это такое взамен? Это портит только мою любовь, да? Рав говорит, не может быть никогда никакое действие без цели. Если я отношусь в каком-то виде к чему-то, к кому-то, и я забочусь только за само действие, есть здесь внутри скрытым образом клипа. Иначе бы я не получал ни порыв, ни силы. Да просто бы не горючее. И должно быть мне ясно, что я выигрываю. Нам нужно работать за вознаграждение. И это вознаграждение, это достичь Творца. Это тоже вознаграждение. Быть как Он, вознаграждение. Отдавать Ему вознаграждение. Но это должно ощущаться нами, в нас, как вознаграждение. Выше Загмар Тихун. Там, может быть, другие будут в расчеты, счеты. Но Догмар Тикуна, результат, все, что я делаю, должно быть результат, как достижение цели, получение наполнения, слияние, совершенство. Неважно что. Что значит просто любить? Любовь, это значит одно из моих отношений к чему-то, что я беру его келим и забочусь о них, как о своих келим. Если я забочусь о своих келим, это называется эгоистическая любовь. Мое эго. Любовь к самому себе. Если я беру твои келим и забочусь о них, как о своих келим, действительно, в том же виде, это называется, что я люблю тебя. Что значит, что я люблю тебя? Твои желания, они важны мне, дороги мне, как мои собственные желания. Когда я беру их вместо своих желаний, я обмениваю твои келим на свои келим. Это называется любовь. Любовь к ближнему. Вот. Так, сейчас. Какие твои келим я беру? Тебе нужно, что тебе нужно, что там? А, вода, электричество, вода, хлеб. Сколько денег в месяц? Я беру твой хиссарон к Творцу. Потребность Творцу. Я могу это заполнить? Нет. Твоя духовная, да откуда я знаю? Я должен показать тебе, я должен проверить, и что, покопаться во всех твоих желаниях, чего тебе не хватает? Нет. Так как же можно любить другого? Я должен знать точно, хорошо, ну что, на каждого завести папку, файл. Человек сам не знает, как я буду знать, как я буду обменять вместо своих келим его келим, что берут дискету от одного у другого, берут, как это можно сделать. Я просто обнаруживаю, что я готов наполнить все твои просьбы, все, что только ты скажешь. Это ощущение. Это готовность. Что вот эта сила, сама сила сама по себе не стоит ничего. Но если мы туда не притягиваем Творца, если внутри этой силы, в моем отношении к обществу, к товарищам, к группе, к товарищам, участвует Творец, это приводит между нами к ощущению единства и ощущению любви. Он это делает. Я хочу, чтобы он, как я не знаю твои келим, и как и у меня нет никакого наполнения, чтобы наполнять их, я хочу, чтобы он наполнил тебя. Чтобы он помог мне, это значит любить тебя. Чтобы он сидел внутри, чтобы это повлияло на всех. И тогда в ответ от всех я почувствую уверенность и отрыв от собственного желания получать. Что значит в ответ от всех? Что я в ответ от всех это чувствую? В принципе, если я так действую по отношению ко всем, чтобы Творец находится уже внутри меня, так я уже все, отрываюсь от себя, я уже отрываюсь от себя. Настолько, что я уже и не принадлежу сам себе. Как бы. То есть я уже поднимаюсь над самим собой. Это называется, что я в ответ, что вы в ответ даете мне ощущение уверенности. Насколько ощущение уверенности я хочу тут почувствовать, не зависит от вас. Она зависит от меня. Но, в принципе, должны быть у меня эти товарищи уже выяснены, что они вместе со мной в пути, а не в том, что я пришел и обязую их, обязываю их. Я могу обязать их только своей любовью, своим отношением. Но они должны быть в той же цели. Насколько все в этом понимают и слиты. тогда должно быть ясно, что я, мои действия по отношению к Творцу могут реализоваться правильным образом, только если Творец сидит внутри. И это все. Да.
Я должен объяснять им, почему я люблю Рав. Я обязан показать им. Не думайте, что я люблю вас. Я люблю вас, потому что Творец велик. Ицек, это должно быть понятно? Рав, это должно быть понятно, что я люблю Шапира не потому, что это Шапира, а потому, что он любит Творца. Это обязанность. Этим ты помогаешь им сделать ту же работу. Я пытаюсь понять, Миша Синелевич, где тут любовь к товарищам? Есть процесс, который влияет на Творца. Я вкладываюсь, в ответ требую любви к Творцу. Где здесь товарищи? Рав переспрашивает, где здесь товарищи? Где ты тут видел, что написано о товарищах, что товарищи должны что-то сделать? Я не знаю. Порядок заседания группы здесь говорится только о человеке, который должен делать, выполнять действия. 6 пунктов, и не написано, что я обязываю товарищей в чем-то. Так я своим отношением, добавляет Рав, обязываю их своим отношением. Не то, что в чем еще могу обязать. Говорили об этом. Любовь обязывает. Мы видим, это действительно, ты видишь иногда, что-то, какая-нибудь некрасивая женщина, вдруг прекрасный парень, что-нибудь в этом роде. Мы находимся как уроды относительно этого парня. Это не смех, это так и описывается, что это наша форма. Только с помощью любви. Вопрос? Но если мы здесь в группе определяем законы, говорит Миша Синелевич, нет, говорит Рав, мы требуем. Смотри, если не будет группы изначально, это называется порядок заседания группы. Я прихожу, остальные приходят. Мы знаем, для чего собрались. Не то, что я прошу на моей работе. Возьми, например, сейчас у тебя на работе, ну ты понимаешь, о чем мы говорим. Сделай с ними заседание, товарищи. Они сядут, заплати для каждому 100 шекелей за вечер. Они мы знакомы с твоими друзьями. И что ты сможешь достичь от них? Это должны быть люди, которые изначально у них есть точка, связь, тяга к этому, и объединение, начальное понимание, что мы хотим между нами. Это база общая, она должна быть, но не более этого. Не вопрос Миши. Ага, вот сейчас вопрос. Раз в неделю он написал, говорит Миша. Нет, говорит Раф. Это не важно, о чем вы говорите на Ишиват Хавере. Должно быть, конечно, и разговор о важности группы, о важности цели немножко. Но это в сущности внутренняя работа каждого. Это внутри каждой находится. Где тут думать, молиться, делать контроль, проверку? Все эти вещи внутренние. Ты не выражаешь их словами. И вот так и делать порядок действий, спрашивает Миша. Рав, перед каждым собранием совершать эти действия, без них нечего собираться. Мы здесь собираемся и без этого, чтобы постепенно войти в это. Но понятно, что без этого это не называется ешиват группы. Он тебе пишет, какой порядок должен быть. А если не сделал, Рав, если не сделал, сделай, делай, начиная с сегодняшнего дня. Ты думаешь, что сегодня ты будешь делать? Это должно потихоньку, постепенно накопиться внутри. И выскочить под давлением. Это роды, это каждая вещь как роды. Это муки родовые. В том, что это насущно необходимо, это обязательно. Если это так не идет изнутри, это не называется, что имеется. Это придет посредством всяких действий, говорит Рав. А как роды? Кто думает о том, что будет потом, будут потом роды? Это постепенно созревает и под давлением выскакивает, рождается. Так и у нас. Созревает, созревает, давит что-то, я не знаю, что нехорошо мне. Я нахожусь в тоске, в муках и взрываюсь. И приходит новое зрение, разум, мысли, желание в основном. Только таким образом. Это невозможно купить. Вопрос Миши. Я беру этот лист. Когда еду на Ишеватхаверим, да, говорит Раф, нет у тебя тяги изнутри, ты обязан выполнить все, что написано здесь, и постепенно ты придешь к состоянию, что ты увидишь, что тебе этого нету, что ты не требуешь этого, не желаешь этого, ты пренебрегаешь этим, ты будешь кричать на друзей, они будут кричать на тебя, попробуй любить их, а не относительно тебя. И вот так постепенно все это родится. Да, но без руководства вы улетите в направлениях, что никогда не достигнете ничего. Инструктаж дают прежде, даже если ты не сможешь выполнить. И мы говорим сейчас уже о реализации конкретно в деле. Это не ступени маленькие в подготовке. Это я вам говорю, состояние довольно продвинутое. Начните Ешеватхаверим, может быть, чуть лучше проводить. Нечего делать. Хаим Зильберберг. Здесь работа виртуальная человека, индивидуальная человека. И анализ себя, ну, не только анализ на себя, но здесь он ест себя, проверяет себя, насколько он готов. Рав, хорошо, если наша работа, она базируется на страхе, на испуге, эгоистическом. Что будет мне, что со мной? И так далее. Хорошо с этого начать. По крайней мере, это истина. Что-то делаем или нет? Подсказывают Бейт Шаракова. Ну, нет, есть вопрос в зале. Распространение. И Ешевот Хаверим связывают в вопросе из зала ответ. Ешева – это Ешева. Это не то, что именно сидят с товарищем, говорит Рав. Ешевот Хаверим – это когда все находятся в собрании внутреннем едином. И в тот же миг, в мысли единой, в намерении едином, в подготовке, готовности взаимной, более или менее. Поэтому пишут для этого статью, как войти в этот порядок, в порядок действий внутренних, что человек достигает некой готовности, что он в этой готовности, и в ней находятся также и другие люди с ним вместе. И в общем они вместе достигают единой молитвы, единого действия внутреннего. И оно называется Ешеват Хаверим, собрание друзей. Это не просто заседание, где сидят вокруг стола и едят, пьют, поют песни. Ешева, собрание называется, что мы собираем единое внутреннее духовное действие относительно единой цели. Это Ешеват Хаверим, собрание друзей, буквально. Это может быть даже, может быть и через интернет. Если не помешают нам линии наши, если мы будем ощущать друг друга, то это может быть и через экраны телевизоров, неважно через что. Я могу ощутить его, объединиться с ним. В чем важность? Я тебя вот так вижу. Через очки на расстоянии нескольких метров, или я вижу его на экране. в расстоянии духовного.